Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. То, что имеет значение. Неподходящая партия. Гриша Райцигер, 20-летний худосочный и вполне носатый юноша, студент 4-го курса пединститута, факультет русского языка и литературы, блаженно дремал в провисшем глубоком гамаке под щедрой тенью густых сосен. 12 дня. Жара стояла невыносимая. Сквозь некрепкий сон только-только начал проваливаться глубже, он услышал резкий, впрочем, как обычно, голос мамы Инны Семёновны. Вместе с назойливой мухой, вялым движением руки, он пытался отогнать решительный и неприятный громкий окрик матери, отлично понимая, что сделать это вряд ли удастся. Он с тяжелым вздохом открыл глаза и крикнул ответное. «Ну!» Получилось довольно пискливо. Инна Семёновна в открытом, ярком, цветастом сарафане, в белой панаме на пышных волосах, стояла на крыльце, руки в боки. Любимая поза. Гриша начал вылезать из гамака, как всегда, запутался тощими ногами и плюхнулся носом в теплую, пахнувшую сосновыми иголками землю. Мама усмехнулась, но падение, странно, не прокомментировала. Наконец Гриша поднялся, отряхнулся, надел упавшие очки и повторил свое невежливое «Ну, собирайся», — коротко скомандовала Инна Семеновна. «Потом будет перерыв в электричках». Она круто развернулась и вошла в дом. Гриша оглядел участок и тяжело вздохнул. С одной стороны, уезжать с дачи в такую жару было глупостью. Заслуженные каникулы, утренний сон до 11, холодный свекольник, дневной сон в любимом гамаке, вечером до бесконечности книги. В данный момент, например, Дюрренмат. Ночное сидение на балконе второго этажа и бесконечные мечты, мечты, мечты. Мечтал Гриша, конечно, о любви. Вообще-то ему нравились женщины нежного типа, похожие на молодую Инну Семеновну. «Привет, старичок Фрейд», безоговорочно признанную красавицей всеми, в том числе и недоброжелателями. Тип юной Джины Лола Бриджиды или Софи Лорен? Нет, скорее всего, все-таки Джины. У Софи слишком хищное лицо. Непременно тонкая талия, покатые плечи, аккуратная, но выраженная грудь, да, конечно, бедра, это уж наверняка, следует добавить прелестное глазастое лицо, аккуратный носик и крупный подвижный рот. Итак, Гриша представлял себе эту сладостную картину. Рядом с ним молодая красотка. Джинсы в облипочку, открытая майка, восхитительная грудь, упругая даже на взгляд и копна темных, слегка вьющихся волос. На деле же он вяло флиртовал с одногруппницей Олей Якушевой, бледной до синевы, с торчащими, как у зайца, передними зубами, жидкой челкой невнятного цвета и металлическими очками с сильными диоптриями. Оля, единственная из всех имевшихся поблизости девиц, с радостью откликалась на Гришино ухаживание. В принципе, они вполне могли стать парой. Этакий брат с сестрой, такие часто встречаются. Оба некрасивые, невзрачные, в болтающихся на тощих задах чехословацких джинсах. Оба, кстати, умные, что важно, любители поэзии Серебряного века. Но Оля, Оля, куда она денется? А мечты — мечтами. Мечтать, как говорится, не вредно. Итак, из положительного — вечная прохлада, книги, сон, мечты и покой. Хотя покой — это вряд ли. Мама всегда начеку, 3 раза в день клубника с молоком, от которой уже подташнивает, и бесконечная жажда общения. Инна Семеновна была любительницей поговорить. В Москву и хотелось, и не хотелось. Там, конечно, телефон, но все приятели в основном успели смотаться на юга или в Прибалтику. Оля, Да бог с ней, Соли. Можно пойти вечером в кино или просто помотаться по центру, зайти, наконец, в Букинистический, там Гриша мог проторчать и час, и два. Можно сходить в Пушкинский, там наверняка есть новые экспозиции, выпить чаю в кафе «Аромат». На модную Адриатику денег, увы, не было. А с другой стороны, жара, лень. Но лень не лень, в Москву ехать было надо. Даже необходимо. Так считала Инна Семеновна. Дело в том, что все лето в московской квартире шел ремонт. Теперь дело подходило к концу. Инна Семеновна страшно нервничала и делегировала 3 раза в неделю мужу посмотреть, что и как, но в глубине души ему не очень доверяла, считая его человеком непрактичным и крайне невнимательным в подобных делах, что, впрочем, было вполне правдой. Сама она весь месяц в Москву ехать отказывалась. Жару она действительно переносила с трудом. Сыну своему Грише, прозванному в детстве «Человек рассеянный с улицы Бассейной», она тоже, мягко говоря, не доверяла. Но поездка в Москву в душной электричке страшила еще больше. Впрочем, Инна Семеновна понимала, что окончательной приемки работы ей не избежать. Но это будет, по ее подсчетам, примерно через неделю. И, может быть, жара тогда уже спадет. Дай-то бог. Гришу она отправляла с одной целью — заплатить маляршам за помывку окон и уборку основной после ремонтной грязи. А дальше она разберется сама. Есть чудесная женщина, пожилая, но шустрая, которая и натрет полы, и вымоет хрусталь, и почистит ковры, и возьмет за это совсем немного. Инна Семеновна приглашала ее 2 раза в год на генеральную уборку. Но это будет позже. Итак, она давала сыну указания, на что нужно обратить внимание, что проконтролировать. Гриша слушал нехотя и вполуха. Потом, утомившись, он раздраженно кивнул. «Да понял, мам!» Инна Семеновна тяжело вздохнула. У калитки она протянула Грише 10 рублей, маляршем, и добавила еще 5. «Это тебе где-нибудь поешь, холодильник-то в квартире отключен». Гриша клюнул мать в щеку и направился к станции. На Казанском мрачного вида человек в клетчатых брюках предложил ему блок сигарет БТ страшный дефицит. Гриша был человеком не курящим, но покуривающим. Так, в компании, для понтов. От блока он решительно отказался, а вот пару пачек купил. Так, чтобы было. Входная дверь в квартиру была оклеена газетами, а на резиновом коврике у двери виднелись белые следы. Сигнал, что в квартире идет ремонт. Дверь закрыта не была, только прикрыта, и из квартиры раздавались громкие звуки радио. Что-то задорное и залихватское исполнял детский хор. Гриша зашел в прихожую и увидел сбитые деревянные козлы, а на них молодую женщину в синих трениках, закатанных до колен, и в голубом в мелкий цветочек бюстгальтере с влажными пятнами под мышками. «Ой!» — вскрикнула малярша и ярко покраснела под белой пудрой побелки. «Жарко!» — объяснила она, спрыгнула с козел и проскочила на кухню. Все, что запомнил Гриша, — это белое всколыхнувшееся от движения очень большая грудь малярши и простой крестик на веревочке на полной шее. «Заходите!» — крикнула она с кухни. Когда он зашел, на малярше был уже короткий пестрый халатик. «Ой, простите!» — опять смущенно повторила она. Гриша был страшно горд. «Если эта молодая женщина так смущена, значит, она явно видит в нем не мальчика, но мужа». Он важно кашлянул и протянул ей руку. «Григорий!» Она посмотрела на свою руку, испачканную в побелке, обтерла халат и опять зарделась, протянув ему свою маленькую пухлую ладонь. «Люба!» Они помолчали, а потом Люба затараторила и повела его по квартире, показывая плоды своего труда. «Ну, как вам обои?» — барабанила она. «А эти в цветочек в спальне нежные, да?» Гриша важно, со знанием дела кивал. Потом она потащила его в уборную. «А унитаз, да?» Почему-то очень радовалась она. «Салатный, да? Модный такой, югославский!» С уважением добавила Люба. В уборной Гриша окончательно смутился. Потом она демонстрировала плитку на кухне, новый линолеум на полу и так активно радовалась, словно это была ее собственная, обновленная и посвежевшая квартира. «А чаю?» — вдруг всплеснула руками она. «Или квасу? Правда, он теплый!» — искренне расстроилась Люба. Гриша кивнул. «Ничего, мол, в самый раз!» Они сели на табуретки, тоже покрытые газетами, и стали молча пить теплый кислый квас. Тут в кухню вошла высокая худая девица с неприятным хмурым лицом. «Здрасте!» — недовольно процедила она и хмуро добавила. «Сказали же, еще 3 дня, папаше вашему сказали!» «Это Зина, напарница!» — объяснила торопливо Люба. Было видно, что ей неловко. «Да я, собственно, по делу!» — кашлянул Гриша, стараясь говорить басом. Зина посмотрела на него с усмешкой. Хозяина в нем она явно не видела. «Мама, в смысле Инесса Семеновна, просила вас попросить...» «Фу!» — подумал он. «Какая тавтология!» Еще больше смутился. «Ну, в общем, окна помыть и вынести все это!» Гриша обвел руками пространство. «Ясно!» — зло ухмыльнула Зина. «Сколько?» Гриша полез в карман джинсов и вынул смятую 10. «Ну, знаете!» — обиделась Зина. Тут вскочила Люба и испуганно затараторила, смущаясь за подругу. «Да ладно, Зин, ты чего? Все нормально уберем, конечно, и окошки вымоем, да, Зин? Ну чего ты?» Зина опять недобро усмехнулась и мотнула головой. «Ну и паши, если охота!» Она бросила окурок в стеклянную банку из-под майонеза и вышла, громко хлопнув входной дверью. «Не обижайтесь на нее!» — оправдывалась Люба. «Жених у нее сбежал!» — вздохнула она и горестно добавила. «К подруге ведь сбежал, гад!» Окончательно обескураженный Гриша махнул рукой. «Ладно, чего там? В общем, я пойду по делам. До вечера!» Люба проводила его до двери. «Да не волнуйтесь вы!»
«Да я и не волнуюсь, собственно», — попытался пробасить Гриша.
Целый день он мотался по городу. Сходил в киношку, 2 раза съел по порции ленинградского. К вечеру, когда жара чуть спала, но город, конечно, остыть так и не успел, он вернулся домой. В квартире было тихо, газеты и картонки исчезли, оконные стекла поблескивали, мусор был собран в картонную коробку из-под телевизора. Люба сидела на кухне и спала, положив голову на стол.
«Добрый вечер!» — кашлянул Гриша.
«Ой!» — она вскинулась и вскочила. «Ой, поздно-то как! Ну, буду собираться!» — засуетилась она. «Завтра только плинтуса в коридоре докрашу, и, можно сказать, дело сделано!»
Гриша достал из сумки бутылку белого, арбатского, и кусок российского сыра.
«Ну, чего вам в ночь ехать, если завтра с утра приезжать? Разместимся как-нибудь, места хватит», — гудел он и отводил глаза.
«Правда?» — обрадовалась малярша. «И то верно. И устала я здорово, честно говоря. Живу-то за городом, в Одинцове».
Гриша неловко нарезал крупными кусками сыр, долго искал штопор, так и не нашли. Протолкнули пробку внутрь бутылки и налили теплое вино в чайные чашки. Опьянели сильно и сразу. Жара, усталость, обоюдное смущение. Потом Гриша, пошатываясь, пошел в родительскую спальню и, чертыхаясь, пробовал отыскать белье и подушки. Предусмотрительная мама все упаковала. Наконец он что-то нашел, постелил в своей комнате и в родительской, позвал Любу. Она вышла из душа, влажная, с мокрыми волосами, завернутая в простыню. Ночь они, конечно, провели вместе. Неискушенный Гриша был потрясен. Такого в его жизни еще не было. Весь его малый, нехитрый, ничтожный опыт был перечеркнут раз и навсегда. Ему показалось, что она вся восхитительна. И кожа, и волосы, и губы, и ее тихое поскуливание,
и негромкие вскрики, и смешные наивные слова, которые она шептала ему в ухо.
Он чувствовал себя героем, завоевателем, победителем, полубогом.
Впервые это была не детская возня с опаской, что в соседней комнате родители, не
всеобъемлющий ужас, что может что-то не получиться, не страх, не годливая, стучащая молотком в голове мысль, что он не успеет, не поймает, и дело закончится беременностью. Ужас!